Энергоэффективность зданий становится все более важной в современном мире, где стремление к экологической устойчивости и экономии ресурсов играет порой ключевую роль. Использование специализированных материалов, технологий управления энергопотреблением, систем обеспечения энергосбережения позволяет снижать расходы на энергию, уменьшать негативное воздействие, в том числе на окружающую среду. Думаю, что все это очень актуально в условиях энергодефицита в Кыргызстане. Что поможет нашей стране в борьбе с дефицитом? Какие новые материалы? Получится ли мотивировать население, в первую очередь, утеплять свои жилища, а не жечь лишнее электричество? Об этом, обо всем сегодня мы беседуем в программе «Об экономике не только» вместе с ведущим программы экономистом Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, здравствуйте.
Доброго дня.
Не ошибся в своем вступлении к программе, когда сказал, что действительно стоило бы иногда в наших условиях начинать не с производства мощностей, а с того, что утеплять свои жилища, в первую очередь, экономить. Да, раз уж мы об экономии говорим сегодня.
100% попадание в тему. Почему? Потому что как раз я же провожу на себе эксперименты. Наши некоторые слушатели знают, что я постоянно...
Все следим за вашим строительством.
Да. Ну, это уже не строительство, это, скажем, опыт эксплуатации загородного дома, который я строил, в общем-то, по наитию, не отталкиваясь от каких-то там навязанных точек зрения извне. Но он у меня энергоэффективный. Конечно, утепленный у меня такой вот базальтовой ватой, роквол, такая несминаемая. Сам дом из ЛСТК, так называемого. Ну, и т.д. и т.п. Вопрос заключается в том, что я же проводил эксперименты с высокоэффективным угольным котлом, который с турбонаддувом польского производителя Дефро. Потом был у меня экспириенс со стандартным электрическим котлом, а этот сезон я прошел с использованием теплового насоса. Я хочу сказать, что тепловой насос в коллаборации с аккумуляторными батареями, правда, пока без солнечных панелей, но это следующий этап. Сейчас я задумываюсь над тем, как сделать отдельное сооружение на своей территории полностью автономным, и как раз я его хочу замкнуть. Но это уже отдельная история для следующих передач.
Понятно.
Вот. И к чему я пришел вот по итогам этого сезона? То есть на 160 квадратов мои затраты на тепловой насос не превысили 7 тысяч сомов в месяц.
Экономно.
Очень экономно получилось. То есть даже с учетом всех прочих, что я не ставил умный дом, то есть чтобы днем снижалась температура, к вечеру поднималась. Это тоже все можно сделать. Это я доберусь до этого. Я, видите, человек старой закалки, старой формации, поэтому весьма недоверчиво подхожу, так сказать, к имплементации новых технологий. Поэтому поэтапно, скажем так. Но тепловой насос оправдал себя полностью. Другое дело, что скептики скажут, так он же дорогой, так он же то, так он же...
Давайте я скажу, ведь он дорогой, Кубат Калыч.
Вот, вы скептик, вы дорогой, скажете, но зато гарантия того, что вы достаточно небольшие суммы платите в сезон, так? И второе, то, что не надо ни уголь таскать, не надо бегать, прыгать и так далее. То есть это абсолютно комфортная эксплуатация современного оборудования со своим процессором, со своим чипом, то есть который тоже поддерживает все необходимые режимы. Все, это тоже денег стоит. Вот мы же не считаем, сколько стоят наши трудовые усилия.
Не считаем вообще, сколько у нас уходит тепла в воздух, когда мы пытаемся отопить неотопляемое. Ну, вот как раз-таки...
Это вторая часть проверки, как говорится, когда я не эксплуатирую дом вообще, то есть не использую, неважно, там, какой котел, у меня в самые сильные холода температура никогда не падает там, ниже 5 градусов. За счет чего? За счет теплоизоляции. За счет того, что он утеплен, правильно утеплен, он погружен у меня, правда, в землю, у меня такой дом полуземлянка. И это говорит о чем? О том, что теплоизоляция как таковая – это первый ключевой аспект вообще в ресурсосбережении, в энергоэффективности. То есть, сколько раз мы обсуждали эту тему? Носить воду в дырявом ведре, так? И по пути половину растерять, а то и больше. Либо все-таки использовать емкости герметичные, но меньшего размера. Вот это прямое отношение к подходу наших энергетиков и к политике энергосбережения как таковой. И мое мнение не изменилось. Оно остается тем же. Нам нужна структура, отдельная от Министерства энергетики, которое, кстати, мы тоже, помните, сколько мы говорили, что должно быть отдельное Министерство энергетики? Теперь я говорю, что нам необходима совершенно другая структура, которая будет заниматься на правительственном уровне вопросами энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Знаете почему? Потому что у них интересы не совпадают, как мы уже убедились. Им нравится что? Им нравится планов громадье, там, реконструкции, модернизации на очередные там, сотни миллионов долларов. Ребят, все эти деньги можно потратить на ресурсосбережение. Все эти деньги, объявленные 490 миллионов долларов, копейку в копейку, мы можем потратить на том, чтобы утеплить наши жилые, коммерческие, производственные вот эти иные помещения.
Построить две лишние ТЭЦ на территории Бишкека за
эту
полмиллиарда.
За сумму мы можем утеплить Бишкек, Ош и, наверное, еще какой-нибудь один город. На все не хватит, нужен миллиард, раз на то пошло. У нас правительство любит миллиардами считать. Я вам скажу, ну дайте миллиард.
Тем лучше.
Этот же вопрос я задавал на 700 миллионов долларов ровно 10 лет тому назад, когда стал вопрос по реконструкции Бишкекской ТЭЦ. Я был модератором на кыргызско-японском форуме, в кыргызско-немецком форуме, и обратился к немецким товарищам. Ребята, а вы за 700 миллионов евро что можете сделать для Кыргызстана? Они потекли там на сцене, прям просто потекли.
Все сделали.
Все сделали. Все, что нужно, и там, и там, и там.
Угодно, да.
И как раз-таки они начинали с энергосбережения и возобновляемых источников энергии.
Вот иногда бывает так, что ваши советы очень полезны. Так или иначе, очень жалко, они уходят в воздух. Вот что делать, чтобы тепло в воздух не уходило? Действительно, поговорить о новых подходах в энергосбережении, в теплоизоляции, о новых материалах мы сегодня сможем вместе с нашим гостем. Мы сегодня в студии не одни. Вместе с нами находится технический директор компании, которая занимается производством инновационных материалов, которые используются в строительстве. Я рад приветствовать Мудариса Каюмова. Мударис, здравствуйте.
Добрый день.
Рада вас приветствовать. Ну вот, давайте рассказывайте нам тогда, чего у нас вообще сейчас происходит на рынке энергосберегающих материалов. Это уже для Кыргызстана, скажем, тренд, или мы только-только к этому подходим, и не все еще в курсе, что можно не ставить большое количество обогревающих котлов, а на скромный котел хорошенько утеплить свой дом. Если у нас государство немножко к этому прийти не может, как обыкновенные люди, которые являются и компании, которые являются вашими заказчиками, находят подход к этому процессу?
Спасибо, Тимур, за вопрос такой. К технологии утепления домов пенополиуретаном, то есть мир пришел уже давно. То есть эта технология известна в Европе с 70-х годов. Вот Бишкек, то есть и в Кыргызстан она там известна лет 15. То есть и уверенно шагает, и объемы домов, утепляемых пенополиуретаном, оно ежегодно растет.
Uh-huh.
Да, то есть открывается там множество компаний, которые оказывают услуги по утеплению. Да, то есть население знает об этом материале. Да, то есть что оно экономит ресурсы, экономит деньги.
Да, то есть, насколько экономит? Вот в чем плюс, если приходит клиент и говорит, ну хорошо, буду я использовать в строительстве конкретно пенополиуретановые компоненты в строительстве. Сколько можно сэкономить?
Рекламная акция у нас такая, что вот утепляете пенополиуретаном и экономите на там, до 60% на ресурсах на отопление.
До 60%?
Да, то есть и мы проводили такую акцию, что вот, ребята, вы берете свои чеки, которые вы потратили на утепление в прошлом году, то есть не на утепление, а на
отопление,
да. Да, то есть утепляетесь нашим материалом, да, то есть и сравниваем. Если у вас экономии нет, то мы вам деньги возвращаем.
Mm-hmm.
Да, то есть и за время этой акции то есть никто не обратился и там, не показал, что пенополиуретан не работает как теплоизоляционный материал. А почему он работает? Да, то у пенополиуретана наилучший коэффициент теплопроводности среди всех теплоизоляционных материалов. Да, то есть он равняется 0,022-23 Вт Кельвин на метр. Если сравниваем это с базальтовым утеплителем, у которого там, в районе 0,035 да, то есть 0,40. Да, то есть мы в полтора раза энергоэффективнее, чем если бы вы утеплялись там, минеральной ватой. Вот, что в условиях Кыргызстана тоже достаточно существенно.
А какие у нас условия? Действительно, есть разные страны. Кому-то повезло, кому-то вообще отапливаться не надо. А у нас как раз-таки, по крайней мере, прошедший год показал, что может быть осенью плюс 20 в ноябре, а потом через недельку минус 20 в декабре.
А Кыргызстан находится, в, знаете, географически в таком хорошем расположении, что надо его и утеплять вот, от холода, и защищать от перегрева.
Угу. Термос нам, короче говоря, нужен внутри каждого здания.
Да, то есть и в этом плане, то есть полимерные материалы, вот тот же самый пенополиуретан показывает себя там, с наилучшими характеристиками. Вот, там, в сфере то, что он там более простой в монтаже. Вот, все, и там...
В монтаже мы что имеем в виду? То есть я знаком с такой технологией, что, как вот Кувад Кылыч говорит, да, то есть берут у нас дома, обивают их утеплителем, дальше какой-то фасад. Это, насколько я понимаю, какие-то заливные технологии.
А здесь специфика именно технологии нанесения пенополиуретана заключается в том, что используются специальные установки высокого давления. Да, то есть там при определенных температурных режимах, при определенном соотношении, они уже там распыляются на любую поверхность, да, то есть имеют хорошую адгезию, вот, ну, еще есть преимущество бесшовность покрытия, да, то есть, что позволяет устранить мостики холода, вот, и прям сделать грубо хороший термос, который будет сохранять себе
холод, да.
Да, да, то есть сохраняет себе энергию, да, то есть обратно не дает и в себя там не принимает повышенную жару.
Вот самое интересное, что все это дело производится, насколько я понимаю, у нас в Кыргызстане. Хотя, казалось бы, у нас, кстати говоря, со всем вопросом строительства, ну, действительно актуальный вопрос. Люди конкурируют друг с другом из-за большого спроса на кирпич и цемент, но я думаю, что в вашем компоненте тоже спрос довольно большой. Вот что касается доверия, что ли, я не знаю, когда говорят о том, что... Давайте закупим чего-нибудь дорогое, но импортное. Доверяют ли местному производителю? Пошел ли этот процесс?
Ну, здесь ситуация какая? Да? То есть технологическая база, спецификации, технология, рецептуры, производство, это все у нас получено с немецкого R&D-центра. Да? То есть, а само производство и изготовление, оно уже в свободной экономической зоне, да? То есть в Бишкеке.
Понятно.
Сырье, из которого мы это производим, да, то есть оно завозится от основных там, ведущих производителей силиконов, катализаторов с Европы.
У нас сборка, грубо говоря, да, происходит?
Грубо у нас сборка, да, под требования заказчиков. Да, то есть есть же разные сферы применения пенополиуретана. Да, то есть это может быть заливки, клея, там, адгезивы, там, теплоизоляция. То есть одно из направлений. Да, то есть мы привозим сырье на нашу производственную площадку, да, то есть, и уже в зависимости от требуемой от заказчика спецификации производим эту продукцию. Вот, есть у нас лаборатория своя контроля качества, да, то есть, и это нам позволяет получать качественный материал, да, то есть по там, заявленным характеристикам.
Спрос хороший на эту продукцию сейчас?
Спрос хороший. Спрос хороший, плюс мы уходим, не уходим, мы вышли на международные рынки, поставляем в Узбекистан, Казахстан, в этом году вот, начали поставки там, более стабильные в Россию. Вот, и в планах у нас... в прошлом году мы были на выставке в Стамбуле, там презентовали нашу продукцию, и много кто удивлялся, вот, почему вы там в Кыргызстане там, поставили, построили, как вы смогли. В принципе, хорошая технология, спрос есть.
Хорошая технология, да.
Вот, и, знаете, вот мы сейчас можем обеспечить потребности Центральной Азии в там, качественных материалах. Да, и преимущество в том, что у нас же производство здесь, не нужно там, привозить, заниматься логистикой, то есть на границах стоять.
Далеко ходить не надо, грубо говоря.
Да, то есть заявка есть, мы там в течение нескольких дней произвели, сделали.
Кубат Калыч, вот когда мы говорим о том, что нужно экономить и нужно утепляться, вместо того, чтобы говорить о лишней генерации тепла, а как, собственно говоря, и какими инструментами сделать так, чтобы в первую очередь говорить о том, что вот вы построили какое-то здание, да, по СНИПу, какой у вас теплоизоляция, как вы, собственно говоря, соблюли все технологии. У нас вообще есть об этом какие-то разговоры? Либо же пока стены и, не знаю, что там, фасад – это наше все. Пока еще о том, как утеплять дом, мы слишком на долгий срок не думаем.
Знаете, принципы были, есть, остаются. Это кнут и пряник, по большому счету. Я больше верю в силу кнута, честно говоря. Особенно в нашей стране. И у нас есть люди, которые умеют этим кнутом пользоваться.
Же люди, теперь... которых так и зовут, собственно.
Да, теперь как бы функцию энергосбережения дадим, например, вот в это же ведомство. Смотришь, у нас сразу энергоэффективность поднимется на высочайший уровень международный.
Как и футбол, да.
Конечно. Так, это так, конечно. А мысли вслух? А, мы же в эфире, я забываю.
Ничего страшного.
А, да. Думаю. Значит, смотрите, слышали, на самом деле, вот мы, помните, делали передачу с Нурзат Абдрасуловой, как раз по энергоэффективности, и она занималась темой паспортов. Паспорт энергоэффективности конкретного предприятия, конкретного здания, сооружения, которое строится, без которого ввод в эксплуатацию невозможен. Вот это классная тема. То есть, если ты с самого начала заложил энергосберегающие технологии, ресурсы, сберегающие технологии. Это же огромный комплекс на самом деле работ. Это водоснабжение, это система отопления как таковая. То есть все можно дробить, все можно вывести в режим контроля ресурсов. Вот, допустим, в вашем доме есть счетчик на тепло? Вот индивидуальный. Сколько конкретно вот ваша квартира именно потребила?
Конечно, нет.
Вот видите,
я живу в прекрасном панельном советском доме.
Вот. Это не учитывается. У нас поле не пахано. И это хорошо, что вы вспомнили тему панельных домов. Потому что то, что я посмотрел своими глазами, пощупал своими руками по Восточной Европе, которой технологии были очень близки, помните, СЭФ?
Конечно.
Худо-бедно все как бы друг к другу тянулись. И достаточно было много панельных домов, которые остались на территории... допустим, той же Литвы, то, что я видел своими глазами, которая...
Моя жена ездила в Берлин не так давно и очень удивлялась.
Да, да, там советская архитектура, это советские вот все эти...
109-я серия.
Очень похожие, да. И они пошли по пути, так сказать, убить отару зайцев. Они сделали энергоэффективный комплекс полностью, заменили все трубы, систему отопления, то есть весь чугуний поменяли на алюминий. Помните этот анекдот про чугуний и алюминий, да? Вот, соответственно, что сделали? Утеплили стены. Утеплили стены. Не знаю, как они утеплили, но то, что я видел, опять же, вот это базальтовая плиты вот эти базальтовые. Мы, может быть, они пеной, может быть, тоже начали. Я говорю только за то, что сам видел. Конечно же, стеклопакеты, то есть пластиковые, алюминиевые и так далее и тому подобное. И, что немаловажно, сразу изменилась эстетика. То есть дома стали яркие, такие, знаете, прям притягательные. И вот представьте...
Достроенные, скажем так,
вот,
да?
Давайте просто я хочу вас вывести вот в том направлении. Паспорт энергоэффективности, без которого невозможно а. вводить новые дома, б. Эксплуатировать старые дома. То есть им дается срок на преображение. И вот что в этом случае, например, вы могли бы предложить? То есть если вам отдают, например, южные микрорайоны Бишкека. Вот вы представляете, да, что они... Какие там дома? Пятиэтажные?
Четырех.
А четырехэтажные это 104-я серия?
Да, 105-я это недостроенный пятиэтажный.
Слушайте, я жил в шестом микрорайоне, я уже забыл этажность домов, боже.
Там разные.
Разные, да? Ну, ладно. Значит, 4, 5 и 9, хорошо, короче, берем южные микрорайоны Бишкека, Асанбай. Что там еще у нас панельное? Восток 5.
Давайте мы 12-й возьмем,
хорошо,
пожалуйста.
Хорошо, берем, ладно, южный микрорайон. Что бы вы предложили? Вот как красиво, эффективно... И самое главное, быстро, потому что у нас же люди хотят прям сказки же на следующий день.
Конечно.
Вот насколько вот быстро, вот скорость, Вы, наверное, как технолог примерно представляете, да, скорость обработки вашими.
Да, то есть...
Да. И, допустим, вам, условно говоря, ну, короче, мэр приглашает вас, говорит, ребят, все, столько денег у нас навалило, мы много налогов собрали, таможня нам, вот прям, ну, не знаем, куда их потратить.
Забыл отчество как... мэра, извините.
Да.
Айбека Джанишбековича, да, конечно.
А, ну хорошо, хорошо.
Очень
и
зря.
Как только вы начинаете двигаться в направлении таком, говорит, слушайте, мы же сейчас там 12 миллионов тратим на реконструкцию ТЭЦ, соответственно, вдруг ТЭЦ не будет работать следующий отопительный сезон. Вот спасите нас, помогите нам, утеплите наши дома, но чтобы до холодов. Вот, допустим, такое техническое задание далось. Вот что вы скажете, Дарис?
Хорошая, скажем, заявка. Да, то есть, что можно сделать?
Мы такие.
Да, то есть, первый вопрос какой? На все здания есть проектная документация. Да, то есть, и там прописаны определенные материалы, которыми можно проводить ремонт и, там, допустим, теплоизолировать. Если касательно панельных домов, то в основном, сейчас я вот не вспомню, но в основном там идет требование, что материал должен иметь класс горючести НГ. А, то есть не горючий материал. А, так как пенополиуретан, он полимерное вещество, а, то есть оно априори своей там имеет класс горючести. Да, и поэтому утеплять фасады пенополиуретаном мы не сможем. То есть, но сможем провести теплогидроизоляцию кровель.
Тоже да? Хорошо.
Да, так как у нас большое количество энергии уходит именно в потолок, да, то закрыв эту проблему, мы сможем сэкономить на энергозатратах. Вот. Что касательно производственных площадок, вот, то здесь сфера применения пенополиуретана, она как бы позволяет использовать его в качестве теплоизоляционного материала, вот, и сокращать там, энергозатраты. Как вы вот говорили про класс там, энергоэффективности для производственных зданий. Вот, скажем, в этой части мы сможем более тесно повзаимодействовать и взаимодействуем. Вот, с производственными, складскими там, площадками, вот, где пенополиуретан там, наиболее хорошо используется и там, позволяет применять там, весь спектр своих преимуществ относительно других теплоизоляционных материалов.
Послушайте, я просто вставочку сделаю. Я вот вижу рекламу, что мы построим вам жилой дом, тоже идет ЛСТК, так, то есть каркас металлический, и заливают это пеной. Но это как дом, вы говорите, что нельзя использовать для жилья.
А, частное, вы говорите про частное, да?
Да.
Да, то есть на частное там нету жестких предписаний по там, техническому заданию, что нужно использовать именно негорючие материалы. Вот, поэтому один момент, да, что на пенополиуретан хорошо развился, его много применяют в частном домостроении. Да, то есть в этот момент. Второй, что в принципе, если сделать конструкцию, где на стену напыляется пенополиуретан,
так.
То есть после он закрывается какой-то негорючим, допустим, слоем, это либо там штукатурица, либо металлом, да, то есть который предотвратит возгорание, да, то есть и вот этот конструктив уже там будет иметь класс горючести НГ, то в принципе пенополиуретан там может использоваться. Здесь вопрос только в средствах, да, то есть мы понимаем, что это будет стоить намного дороже, чем использовать просто минеральную вату. Вот, и здесь вопрос считать энергоэффективность, насколько мэрия готова в это вложиться.
Так мэрия даже и ватой не утепляет эти дома.
Согласен.
Поэтому давайте сразу перейдем на другой технологический уровень, сразу будем запенивать. Ну, здесь надо просто посмотреть. То есть, это масштабируемость. То есть, если вы можете увеличить, например, кратно производство пены, допустим, так раз у вас кратно увеличивается количество бригад, которые это может сделать, то почему бы и нет? И в отношении кровели соглашусь, что это одна из наиболее эффективных технологий, потому что своими глазами видел, как это происходит. У вас очень такие своеобразные ребята, они как космонавты, Тимур. У них вот такие скафандры, даже все-таки химия, да, и они прям в таких вот интересных, что-то среднее между скафандром и костюмом химической защиты. Правда? Они такие очень такие интересные, с распылителями, сразу столько картин интересных возникает. Так вот, возвращаясь все-таки к теме, то есть потенциально можно утеплять пеной при условии защиты неким негорючим материалом. Но вы говорите, что это будет дороже. А насколько дороже? У вас же эффективность в 1,5 раза выше, чем у плит.
Насколько? Я вот не могу сейчас посчитать и сказать вам точную стоимость.
Ну там, да, примерно. Вдруг это мэрия устроит.
Кто его знает.
Кто его знает. Вдруг вот мы сейчас в придаче, прямо вот во время, так сказать, нашего эфира, выведем в некую формулу, которая откроет дорогу к более эффективному. Вот смотрите, вот я к чему вас веду. Извините, у меня иногда бывает такая иезуитская логика. Сколько там мы, 490 миллионов, да, на реконструкцию ТЭЦ?
Строительство двух ТЭЦ.
Да, двух ТЭЦ, там три было написано. Три там еще какая-то сельмаш чего-то
там. Я уже
там
перестал, ну, считать количество посмотрите ТЭЦ, да.
И, допустим, мы тратим это вот на комплекс утеплений. Понятно, что часть уйдет на пену, часть уйдет на плиты, часть еще на что-то, часть на строительство отдельных домов, наверное, покупку каких-то машин, но мы туда уже не лезем. Это не наша сфера, мы там как бы плохо в этом разбираемся. У нас есть зато другие люди для этого. И 490 миллионов мы волевым решением направляем на утепление города Бишкек. Говорим, ну, ТЭЦ, ну, работает как работает. Главное, вы в шубе ходите, а не в трусах зимой. Вот такой наш подход. Правильно, Тимур?
Да, согласен.
Вот шубы, пуховики, там, уги, не знаю. Вот принцип одежды по сезону. Вот здесь можно выйти на эффективность в деньгах, скажем так, раз вы эффективнее, чем плиты, в 1,5 раза? Ну, пусть вы будете в 1,5 раза дороже. Может так попасть или нет? Или у вас разы, прям разы?
Так, ну, касательно там первого вопроса, сможем ли мы обеспечить материалом?
Да.
Да, то есть без проблем.
Да, это то есть, хорошо.
На данный момент наши производственные мощности там все позволяют закрыть потребность там Кыргызстана там полностью.
О.
Плюс мы сейчас продаем в Казахстан и Узбекистан, в Россию, и параллельно с этим увеличиваем дальше мощности. Да, здесь вопрос, что общими усилиями, да, то есть нашим условно материалом, который производится в Кыргызстане, и бригадами, которые есть и работают у нас здесь сейчас, да, то есть мы, в принципе, можем постараться вот, и этот объем работ на себя взять. А по экономической эффективности,
ну,
давайте
я
сейчас...
экономист, да, мне,
да,
надо интересно
посчитать, ну, благо...
Вы считаете, пока в эфире, вот, Тимур, у вас какой-то был вопрос, назревший тоже.
У меня назревший вопрос. Знаете, я все это время занимаюсь тем, что смотрю, что в Европе сделали из советских панелек, скажем так.
О, вы нашли такие,
это,
да?
Это потрясающее зрелище.
Красиво, конечно, согласитесь.
Конечно. Я просто вообще не понимаю, а почему мы так же жить не можем? Это что такое? Нам нравится вот это вот все, что у нас в микрорайонах стоит? Или это действительно, вот пока Мударис считает... Это, правда, так дорого? Или это какая-то нужна, правда, государственная программа, что мы берем и занимаемся такой реновацией? Кстати, по поводу реновации в Москве, что тоже занимаются реновацией?
Да, московская реновация, она носит характер немножечко другой. Там берут дома, расселяют в муниципальное жилье, и потом сносят их. И на месте, скажем, там, 5-этажек, даже 8-этажек, да, 8-9-этажек, вот я в Солнцево лично видел, просто нормальный этажный дом, вот, но старый.
Угу.
Его снесли, и на его месте будет такой человейник. Наверное, этажей так под 30.
Кошмар.
Да, ну, что поделаешь. Это такая московская реновация. Я не говорю, что вот в центре города что-то лучше будет, в смысле, хуже. В Солнцево может быть. А в центре города, наверное, все-таки высотность будет соблюдать. В нашем случае, вот представьте, вам нужно расселить дом вот в 12-м микрорайоне. Вы, наверное, несколько лет на это потратите, чтобы людей выселить, сказать, что вот ты здесь жил, все, тебя не будет, мы дом твоим сносим. Я был свидетелем, как тут вот не могли расселить старый дом сталинской постройки, вот эти, знаете, такие трехэтажные, там буквально было 12 квартир.
Понятно.
2 года расселяли, потому что вот уперлась одна бабушка, все. Ну, потому что она там всех своих детей воспитала, мужа похоронила. То есть она говорит, дайте мне спокойно умереть. Вот ей вот... Он говорит, я не хочу никуда уезжать. Вот, пожалуйста. Это один человек просто заблокировал сделку, в которую строительная компания уже, в общем-то, как бы приличных денег валила. Поэтому остается только вариант такой. Мы вас оставляем, дома, пока временно даем вам жилье, вот вы свой скарб куда-нибудь вывозите, мы дома утепляем, меняем трубы. Это быстро достаточно на самом деле, если брать уже отлаженные технологии. Вопрос в том, что источник средств. Вот в той же Европе, восточной, я беру литовский пример и польский, это европейские же фонды. У них они четко занимались именно инфраструктурой, четко занимались так называемой когезией, то есть фондами, фонд, который отвечал за так называемое сплочение, сближение стран, скажем так, новых со старыми. Там же уровень жизни очень сильно отличается, если вы возьмете там Болгарию, например, там, условно говоря, и Германию. Разбежка очень будет большая. Соответственно, вот эти вот средства, которые направлялись в ту же энергоэффективность старых зданий и сооружений, это была отдельная программа в рамках всего Европейского Союза. В рамках Евразийского Союза, думаю, почти это невозможно, потому что это невозможно. Остается только несколько каналов. Первый, то, к чему идем мы медленно, но верно, это некий процесс, механизм налогового расщепления. То есть там, где мы выделяем определенные суммы, которые будут идти в общий котел, да, республиканского масштаба или городского, это может быть городской налог. Более того, по аналогии с топливным сбором. У нас же топливный сбор с бензином, например, с дистоплива идет куда? На дороге. Ну, должен идти на дороге. Должен.
Не видно.
Должен. Ага. Ну, будем так оперировать такими терминами. Недавно президент ругался, говорил, что дороги в городе не делают, и надо дать это обратно Минтрансу. Вот, как раз-таки там дорожный фонд, если я правильно понимаю. Нечто подобное можно сделать в отношении механизмов, связанных с тем же углем. Например, вот тот, кто занимается продажей энергетических ресурсов, которые идут на отопление в частном секторе, должны в том числе стимулировать энергосбережение. Это отдельная тема, это брикетирование угля, это мы к этому обязательно вернемся. У нас как-то в одной из передач даже был гость из Монголии по телефону, который рассказывал удачный опыт по Улан-Батору. То, что касается утепления старого жилфонда, здесь должны быть какие-то отчисления от строительных компаний. То есть новое жилье должно каким-то образом компенсировать издержки людей, которые живут в старом. Вот. Ну, что поделаешь, это регулируемый капитализм. То есть у нас любят регулировать. Поэтому вот мы просто с вами подсказываем. То есть и второй источник, в который, честно говоря, больше верю, это, наверное, грантовая поддержка и программы льготных кредитов со стороны международных финансовых организаций. Вот то, над чем работает, кстати, вот Нурзат Абдрасулова с программой КИРСЕФ, у них просто узкое горлышко. Они помогают энергосберегать только тем, кто берет кредиты. То есть если ты берешь кредит в банке, тогда тебе это хорошо. Тогда тебе там льготируется, будет грант. Но проблема в другом. Проблема в том, что когда ты это все вытаскиваешь, у тебя проценты банковские все съедают. У нас же, они же дорогие. То есть если бы у нас, если бы у нас были бы льготные кредиты и плюс грант, тогда да, тогда эта программа абсолютно оправдана. И она будет осваивать не 36 миллионов долларов в год, я не помню цифры, но где-то так примерно такие были, а 3 миллиарда 600. Потому что у нас всю страну нужно сделать энергоэффективной, раз на то пошло. Хотя бы 360 миллионов.
Не так и много в том-то и дело.
Ну вот. И здесь надо просто думать, но готово ли правительство поставить во главу угла не производство дешевой энергии, которую мы носим в дырявых ведрах, а все-таки поставить направление по энергосбережению?
Ну, это уже политическая воля. Но что касается кредитов, да, мне совсем недавно реклама от моего банка пришла. Недорогие кредиты от 25%.
Ой, как хорошо.
Предлагали мне.
Вы счастливый человек.
Да, вообще не говорите. Он, с другой стороны, вот смотришь на то, что в Европе сделали с точки зрения энергоэффективности советских зданий. Берут пятиэтажку, обшивают специальными панелями с утеплителем. Их заранее изготовили на заводе и просто надели на старый фасад. Угу. Как, по крайней мере, пишут. На крыше здания установили солнечные коллекторы. Это в Европе. Там солнцем же классно, да? У нас солнца нет.
Нет.
Фактически, да. Нечего использовать в доме. Установили вентиляционную систему. И все. Пошло, поехало. Кстати, волей судеб я сегодня проходил мимо Министерства энергетики.
О!
Знаете, что там делают сейчас? Там сейчас делают ремонт. И никаких энергоутеплителей.
Нету?
Ничего там даже близко
просто
не видно.
Красивый фасад?
Но да? Он еще не красивый. Из каждого окна торчит по кондиционеру. Зато.
Ну, зато это...
Из каждого. Я нигде не видел столько кондиционеров. Видимо, вся электроэнергия туда стекается.
Ну, видимо, они не знают, что есть здание с централизованным... обеспечение.
Видимо, да.
Фан-койлы там и так далее.
Ухмыльнулся, когда мимо проходил. Мударис, что удалось посчитать в сухом остатке?
Что я посчитал? Да, то есть, если наш мэр выделит эти средства на теплоизоляцию домов пенополиуретаном, да, то есть, то мы сможем утеплить в среднем где-то 181 тысячу зданий.
Зданий?
Домов.
Ну, то есть метров?
А?
Метров?
А метров. Здесь я сделал расчет о том, что грубо нам нужно утеплить 300 квадратных метров в среднем на здание. Если делаем такую разбивку, да, то есть получаем в районе 181 тысячи домов мы сможем утеплить, которые окупятся там где-то 15-20 лет.
То есть вы красиво развернули в сторону частного сектора, убежали с панельных домов, да? Ну, тоже, кстати, вариант. У нас же частный сектор жжет, как собаки дурные эти.
Будет меньше жечь угля, извините.
А вот мы экологическую проблему решаем тем самым,
да? То есть здесь же вопрос, что если мы возвращаемся к экологической проблеме, да, то у нас основной там вред наносит именно то, что частный сектор топит углем. Ну, то есть и там то, что... Ну, отсутствует там, золоуловительные какие-то системы, да, то есть неэффективные котлы, вот, и оно там портит нашу атмосферу.
Короче, вы пока в панельках подождите.
Мы сейчас касательно панелек.
Да,
то есть я перевел...
Тоже посчитали?
Да, то есть если мы переводим в площадь, да, то есть это 22 миллиона квадратных метров там поверхности мы сможем утеплить.
Угу. Ну, надо посчитать, сколько там в панельках у нас этого жилищного фонда. С другой стороны, знаете, вот что касается того, что надо утеплять или заставлять утепляться частников, это ведь гораздо сложнее, потому что панельки-то утеплить гораздо легче. Я тут недавно узнал, что, например, фасады не принадлежат ТСЖ. То есть с фасадами государство может делать... абсолютно все, что угодно, там, красить их в какие-то цвета или утеплять, кстати говоря, хоть насильно можно панельки утеплить. А с точки зрения соблюдения экологии, наконец-то да мы до экологии дошли, хотя и времени совсем на нее мало осталось, можно как-то, как вы считаете, законодательно взять и вот заставить по методу, который Мударис предлагает, утеплиться всем, кто портит наш воздух?
Ну,
и здесь, не портить его.
Здесь механизмы кнута и пряника, механизмы есть разные. То есть, по сути, используешь уголь, стоит у тебя угольный котел, то как минимум должен его обновить до энергоэффективного. Это один путь. Путь второй, опять же, паспорт энергоэффективности. То есть это делается очень просто. Я на себе экспериментировал. Тепловизор, инфракрасное излучение. И он показывает, где у тебя... Во-первых, потери тепла идут, то есть мостики холода всевозможные. А во-вторых, вообще в целом, насколько у тебя теплый дом. То есть насколько он защищен с точки зрения вот этой теплопроводимости, потерь. И в случае того, если у тебя построен дом из чего-то там и палок, то тогда надо, конечно же, это утеплять. Однозначно. И здесь уже должно быть встречное движение мэрии и частного застройщика, когда мэрия говорит, окей, мы тебе это все сделаем, но ты бери на себя обязательство, как говорится, чуть больше платить. То есть это уже должно во что-то войти, в какую-то там квитанцию. Как вы сказали, 15-20 лет. ну, ты будешь меньше потреблять угля, мы тебе помогаем сэкономить.
Угу.
То есть вот убийство отары зайцев, как я сказал. То есть здесь классика. То есть мэрия идет навстречу. Из каких-то там фондов, мы не знаем, правда, каких. Потому что заставить сейчас частника обратиться к вам напрямую, ну, знаете, у нас просто, честно говоря, большая часть населения, она неграмотная в этом плане. Они просто не понимают. Они думают, а, зима, быстренько проскочил ее как-нибудь, поругал мэрию ту же самую, поругал там еще кого-то. И все, и проскочил, вот весна пришла, радость жизни и так далее. А потом следующий сезон. Вот чтобы не было вот, вот этой дурной зацикленности, нужно проводить эксперимент. То есть тот частный сектор, который мы точно не сможем снести в силу ряда обстоятельств, надо смотреть как бы по градостроительному плану. Вы видели градостроительный план Бишкека?
Его никто не видел.
Ну, поэтому я и спросил. Поэтому я вас и спросил. Надо узнать, какой частный сектор трогать точно не будут, кто останется, и сделать вот эту паспортизацию по энергоэффективности и, соответственно, утеплять. Смотреть, где не дошел газ, «Газпром» будет плакать горючими слезками, говорит, что не можем мы это сделать. Ну, тогда, раз вы все-таки используете твердое топливо, пока нету брикетов, про которые мы говорили с нашими монгольскими товарищами, значит, мы говорим, у вас единственный путь – это утепление вашего жилья или ваших там зданий. Но мы можем вам помочь, и далее по тексту. То есть вот человек подписывается, говорит, что да, он будет что-то выплачивать в течение там, 15-20 лет. За счет этого он уменьшает энергопотребление. И вот то, что упомянул Тимур, мы улучшаем экологию города. Вот экологические как раз-таки деньги, которые запрашивает наше правительство, там какую-то сумму называли больше, чем ВВП страны, да? Там где-то 8 миллиардов или 10 миллиардов. Вот как раз-таки вот туда это надо потратить, на то, чтобы просто это утеплить. Вот, что еще по экологии? У нас вот вопрос был от слушателей. Насколько ваша пена вообще безопасная? То есть для самих людей, то есть человек живет, это же все-таки химия.
А здесь вопрос какой? После того, как компоненты системы вступают в реакцию, вот, и процесс полимеризации завершается, то сама вот полимерная основа, она становится полностью инертной, вот, и не оказывает воздействия на организм человека.
Ну, то есть, ну, как пластик.
Да, фактически. То есть, если мы возьмем аналогию, то есть, вот мы садимся в машину,
да,
да, то есть, у нее руль полиуретан, сиденье пенополиуретан, торпеда, да, то есть, ручка КПП. То есть, все сделано, ну, большинство там интерьера, да, то есть, это полиуретан. Вот, и если бы там существовала какая-то там вероятность того, что пенополиуретан вредный и оказывает какое-то воздействие, то это бы сразу прекратилось. И, там,
понятно.
Все, ну, наши машины
все на свете из пластмассы.
Ну да, ну сертификат у вас все есть, вы же всегда можете,
да,
их
то
показать.
Да, то есть материалы, которые мы производим, отправляем в независимые аккредитованные лаборатории, да, то есть и получаем сертификаты, которые там можно проверить и подтвердить. Ну, то есть здесь...
Здесь проблем, насколько я понимаю, нет, да. Спасибо вам большое. Интересный получился действительно разговор. Очень практический, что мне понравилось. И он как-то заставил меня помечтать о том, что действительно, может быть, когда-нибудь в Бишкеке общими усилиями бизнеса, государства и, собственно, жителей будут не наши обшарпанные многоэтажки, а вот как где-нибудь в Европе, где научились работать с такими вещами. Хорошим вещам мы всегда поучиться рады. Большое спасибо, Кубат Калыч. До встречи до следующей недели. Я напомню, что сегодня мы особо обязаны вниманием к нашей программе Мударису Каиму, техническому директору компании, которая занимается производством пенополиуретановых компонентов. Мударис, большое спасибо за расчеты и интересный рассказ. Всего хорошего. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.